Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского, иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, это у нас уже не первый материал. И раньше мы говорили с вами больше на научные темы, связанные вот и с жизнью церкви, и с наукой. К этому мы еще вернемся в других материалах. А сейчас вот хотелось бы поговорить о паломничестве на Святую Землю. У каждого, конечно, свое личное впечатление, своя внутренняя работа духовная. Но все-таки, батюшка, вы как и священник, скажите, что такое для христианина такая возможность побывать на Святой Земле?
В этом году Господь сподобил меня совершить паломническое путешествие на Святую Землю. Путешествие было с 17 по 24 августа. Как раз вот в это время был праздник Преображения Господня. В целом, если говорить о паломничестве, такое вот желание посетить те места, где был наш Спаситель, где была Богородица, конечно, такое желание есть у всех. И, конечно, прежде всего привлекает святость этих мест. Действительно, там был Спаситель, Богородица, на этих горах царь Давид писал свои псалмы, по пустыне ходил там Иоанн Креститель. И, конечно, святость этих мест остается. Если строится вот у нас храм, мы знаем, что если храм разрушается, то ангел-хранитель остается над этим местом. Как бы это место уже свято. И тем более святые места, где вот жил Спаситель и Богородица. Святость – это вот та благодать, которую мы получаем, посещая эти места. И, конечно, вот важно посетить это место вот именно в такой в день великого праздника, каким, скажем, является вот Преображение Господня.
Батюшка, это вот отдельная тема, потому что об этом говорят, что необыкновенные явления, необыкновенные переживания. А вот с каким внутренним устроением, вы даже когда перечисляете, просто напоминая о том, кто своими ногами ступал по земле, уже все внутри содрогается, просто даже вместить невозможно. А вот с каким внутренним настроем, ведь когда изобилие святынь, чтобы в этом во всем тоже не потеряться, вот какой-то внутренний настрой молитвенный особенный должен быть.
Но, конечно, ехать именно с таким настроением, что это место свято, там присутствует благодать Святого Духа. И благодать нам просвещает и дает возможность пережить те события, которые были давно, пережить с особой силой, конечно, еще в большей степени, чем это мы переживаем вот в храме, в частности, вот праздник Преображения Господня, там переживается, конечно, иначе.
То есть для вас одним из самых ярких впечатлений внутренних таких именно был праздник само Преображение?
Да, это одно из самых запоминающих впечатлений, самых глубоких. Это была ночная литургия на горе Фавор. Но литургия совершалась греческим священством. Возглавлял литургию Иерусалимский патриарх Феофил. Вот, было много русских священников, около 40. Но нам было разрешено причаститься. И, конечно, вот сама литургия, богослужение, это переживание, это постижение вот смысла этого события, которое произошло здесь почти 2000 лет назад. Оно остается уже в памяти навсегда. Это нельзя, может быть, рассказать словами. Это вот то внутреннее глубокое впечатление, которое остается с тобой навсегда.
А вот то, что ночью сложилась литургия, это всегда напоминает нам вот пасхальные службы особенные, тем более в таком месте.
Да, там литургия в час, в два ночи начинается на храме гроба Господня и вот на горе Фавор, строго следуя монашескому уставу. Там мы сподобились видеть это чудесное явление облака. Уже мы видели, когда рассвело, когда мы спустились с горы, то белое густое облако, оно явилось над холмами, над которыми расположен город Назарет. Оно постепенно росло, и облако начинает двигаться по долине, которая разделяет вот город Назарет и город Фавор. И к 7 часам утра оно покрывает вершину горы Фавор. Такое густое, что можно его даже как бы брать руками, говорят паломники. Но мы, конечно, видели облако, видели его движение, но в 5 часов утра мы уже, к сожалению, уехали, потому что весь день это на жаре мы ходили в Иерусалиме, вот ночь были на литургии, поэтому в 5 часов мы и уехали.
А что за паломники, кто участвовал в богослужении, много ли людей было, большой ли там храм?
Да, там на горе Фавор находится греческий монастырь, и находится также там католический монастырь. Богослужение совершалось на помосте перед монастырем, потому что, конечно, никакой храм не мог бы вместить всех паломников. Паломников действительно очень много. В основном паломники – это вот русские и греки. Из других стран паломников гораздо меньше.
Батюшка, а вообще вот как строилась программа вашего паломничества? Где вы еще смогли побывать? Что за обстановка внутри, в самом Израиле? Мирно ли, все ли спокойно сейчас? Есть ли возможность спокойно путешествовать и молиться?
Мы побывали во многих святых местах, хотя, конечно, посетили не все. 8 дней недостаточно, чтобы посетить все места. Вот есть специальный спутник паломника, называется книжечка. Вот там собраны приличные случаи тропари, евангельские отрывки. И вот когда мы какое место посещали, мы всегда вот читали отрывок из Евангелия и пели тропари. С нами были там несколько певчих. И поэтому хорошо, конечно, вот когда в группе паломнической есть один или несколько священников. Тогда это действительно паломническая поездка. Как сказал один мой знакомый священник, паломничество – это когда ты можешь и не вернуться обратно, когда тебе что-то откроется, что ты можешь там остаться, уже не вернуться. Или, по крайней мере, в тебе произойдет существенная внутренняя перемена. Вот тем паломничество отличается от религиозного туризма, когда просто приезжают посмотреть, сфотографировать, такое внешнее впечатление составить. Побывали мы во многих местах. Вот были мы на Елеонской горе, в месте вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Там действительно такое вот всегда легкое чувство, как будто бы небо приближается к земле. Были также в Вифлееме, посещали там вот единственный базилика с византийских времен, которая на Святой Земле осталась, это в Вифлееме. Ее оставили неразрушенной персы, потому что увидели там изображенных волхов, которые были в персидских одеждах. А так все храмы на Святой Земле разрушались несколько раз и несколько раз восстанавливались. Такая была там сложная политическая атмосфера. Вот они восстанавливались. Очень много сделали крестоносцы. Много восстановили храмов именно вот крестоносцы. Вот храм Воскресения Христова, или иначе называется храм гроба Господня, вот Сионская горница, это восстановлено крестоносцами.
А вот сама Сионская горница сейчас просто внутри храма это место находится?
Нет, это отдельно стоящее сооружение. И Сионская горница, там между разными конфессиями, там нет таких конфликтов. Вот Сионскую горницу могут зайти и православные. Вот мы заходили, молились за нами, зашли протестанты, заходят католики, мусульмане. Там совершают свою молитву.
Батюшка, а вот оказывается, что сохранена гробница царя Давида. Об этом не все знают.
Да, мы посещали вот гробницу царя Давида. И это такая иудейская святыня. Она находится в ведении иудеев. Там они совершают свою молитву. Но нам разрешили войти, мы священники, даже с православными крестами, мы вошли туда. И там вот видели, как иудеи молятся на гробнице Давида. Но они отнеслись к нам достаточно благожелательно.
А так обычно паломники православные там не бывают, христиане? Или там за определенную плату все это устраивается?
Нет, никакой платы там не вносится. Но есть там такая вот особенность, что вот христиане, которые живут в Иерусалиме, вот возможности посещать все святые места у них нет, потому что пропускают только паломнические группы. То есть есть, видимо, какая-то такая договоренность.
Батюшка, а вот Гефсиманский сад, храм Марии Магдалины, вот эти места, ну вот расскажите вообще ваши самые сильные впечатления. Вот вы рассказали уже о Преображении на горе Фавор, вот, а еще что запечатлелось в памяти?
Да, мы посещали и Гефсиманию, есть вот то место, где Христос молился, его ждали ученики. Это там вот такой грот, и в этом гроте вот там католическая часовня устроена. На том месте, где его встретил Иуда и его поцеловал, там установлена небольшая такая сломанная колонна. Это место вот осталось в памяти. Там находится также католический храм «Слеза Господня». Ну, в целом, вот вся Гефсимания, Леонская гора – это вот одно вот такое чувство своеобразное. Как бы небо соприкасается с землей, вот такое необыкновенное, в общем-то, легкое чувство во всех этих местах, в этих храмах, которые мы посещали. Да, и там находится храм Марии Магдалины, где находятся мощи преподобной мученицы великой княгини Лизаветы Федоровны и мощи преподобной мученицы Иннокене Варвары. Мы там прочли евангельский отрывок, мы пропели им тропари и приложились к их мощам.
Ну а вот в окружении, там ведь много и арабов, идет какая-то торговля, идет какая-то своя бойкая жизнь, много людей все-таки везде, и при этом соприкасаешься с такими величайшими святынями и очень сокровенными вещами.
Да, там живут арабы, там живут евреи, ортодоксальные иудеи, которые ходят вот в черных шляпах, в черном таком одеянии. Храмы в тех местах, где они построены, всегда там вот идет торговля. И вот эта дорога скорби, это путь Христа на Голгофу по этим узким улочкам. Там по обеим сторонам этих улочек, в общем-то, идет торговля. Ну, в частности, много и таких церковных лавочек, где продают иконки, там кресты. Да, к сожалению, это, в общем-то, так есть. И, конечно, над собой некоторые усилия нужно,
чтобы не рассеиваться.
Да, чтобы не рассеивалось внимание.
А с другой стороны, может быть, и это есть приближенное тоже к тому времени, когда Господь ходил по земле, ведь и тогда люди были заняты вот такими, ну, обычными приземленными вещами, а среди них ходил Бог.
Да, для верующего человека ничто не должно как бы даваться даром. Всегда нужно некое усилие над собой для того, чтобы здесь отрешиться от этого земного и сосредоточиться на небесном.
Батюшка, а вот живое присутствие Божьей Матери, вот такое, как говорят, что на Афоне оно очень сильно ощутимо, а в земле обетованной тоже нужно прорываться через массу впечатлений, или все-таки, когда молишься, присутствие Божьей Матери и покровительство тоже ощутимо?
Но вот на Святой Земле присутствие Господа наиболее ощутимо. Это было на горе Фавор, и это было на ночной литургии в храме Воскресения Христова, как поется в одной из стихир, «Страшно великая тайна нашего спасения». Там она осознается очень глубоко, именно вот на ночной литургии в храме Господнем. И в других местах, в Вифлееме, в Назарете, там вот в воображении, в твоем, так сказать, уме, в твоем духовном состоянии, вот это ощущение присутствия Спасителя. В окрестности Назарета находится гора свержения Христа, на которую жители возвели Христа, дабы его свергнуть за то, что вот он богохульствовал.
Как им казалось, а он прошел сквозь толпу невидимой.
Да, в Древнем Израиле вот было два вида казни. Это побитие камнями и свержение с горы. Мы также были на вершине этой горы. И там, конечно, такое вот чувство тоже своеобразное. Вот как бы мысленно вот ты оцениваешь ту, в общем-то, глубину падение, которое возможно для человека, который восстает против Бога. Такой там крутой склон, обрыв, такие дикие камни, обрыв около 100 метров. С этого обрыва, наблюдая Назарет, мысленно ты оцениваешь эту глубину человеческого такого падения. Там вот долина Армагеддон, где произойдет последнее сражение добра и зла. последние времена.
Но она небольшая?
Нет, долина достаточно широкая. Там гора Фавор, с другой стороны там холмы, на которых находится Назарет. Ну, долина около 10 километров.
Батюшка, а вот то, что рассказывали паломники, существует место, где есть камень, к которому прикладывают ухо, и слышится удар плети, удар кнута.
Это в храме Воскресения Христова. Храм Воскресения Христова построен так, что вот сама Голгофа и место захоронения, погребения Христа, они находятся внутри храма, они были рядом. И там есть камень помазания, есть камень бичевания, но мне не пришлось приложиться к нему, потому что было очень много народа. И только сама Голгофа, камень помазания и вот гроб Господень. Там мы успели приложиться, да.
Да, но, может быть, даже как-то и страшно услышать этот кнут. Действительно, надо очень меняться и очень сильно каяться.
Конечно, когда вот ты соприкасаешься со святыней, то всегда, вольно-невольно, ты думаешь, а кто же я? И, конечно, приходится о себе задуматься, и, естественно, что из этого рождается такой импульс к покаянию, к тому, чтобы себя как-то изменить. Но вот присутствие Божьей Матери – это Горнинский монастырь. Вот мы посещали Горнинский монастырь. Это русский большой монастырь, около 60 монахинь.
Это там, место да. Встречи Святой Праведной Елизаветы с Пресвятой Богородицей, да?
Да, Пресвятая Богородица пришла к Елизавете. Нагорная страна, там такая, в общем-то, живописная. Но там находится Горнинский монастырь.
Принадлежащий нашей Русской Православной Церкви. Да. И игуменья, она духовное чадо старца протоиерея Николая Гурьянова. Ну, про этот монастырь тоже много писали. Там были убиты две русские монахини еще в советское время. То есть там уже монастырь со своей историей, уже истории современных лет.
Да, там, как говорится, русская Палестина. В XIX веке было построено множество зданий, где вот жили русские паломники. О том, сколько было паломников, говорит, что там была двухэтажная больница для паломников. И русские паломники построили несколько десятков школ для арабских, для еврейских детей, которые там жили. Эти сооружения до сих пор остались, хотя многие из них куплены были Израилем в 60-е годы. Но вот символы, такие памятные знаки о том, что это, так сказать, сооружения построены русскими, вот они остаются, то есть их не уничтожают. Вот до сих пор они есть. Ну, там есть Троицкий храм русской духовной миссии. Он находится недалеко от храма Воскресения Христова в центре Иерусалима. Ну, там тоже я служил два раза. Также вот посещали мы город Назарет. Было погружение в Иордан. Погружались Магдалы, где Мария Магдалина жила.
Там, это источник, да?
Да, там есть два источника. Погружались в этот источник Марии Магдалины. Там находится небольшой храм Марии Магдалины. С разрешения от правительства, даже в советское время, там был построен храм, чтобы сохранить вот этот участок земли.
Интересно. Ну, еще говорят, что в Горнинском монастыре очень хорошо принимают русских паломников, тепло.
Да, паломников принимают хорошо в Горнинском монастыре. Ну, паломников хорошо принимают и, в общем-то, в греческих монастырях, Грузинский монастырь Креста. Паломников принимают хорошо.
Батюшка, а вот из вашего посещения такой святыни, как Вифлеем, что вас впечатлило, потрясло?
Помимо того, что там вот есть базилика, большой храм на месте рождения Христа, о котором я говорил, там несколько есть престолов разных конфессий. Вот там после рождения Христа, через несколько дней, Мария и Иосиф были в доме. Но дом – это была пещера. Вот и в этой пещере находится католический храм в настоящий момент. И вот по преданию, когда Мария кормила Христа, то капля молока упала на пол. И вот стены этого храма, этой пещеры, они стали белыми. И вот в настоящее время приезжают женщины, которые не могут иметь детей. Они берут частицу этого камня, его растирают и употребляют. И вот многочисленные случаи, то, что после этого действительно женщины рождают детей от 2 до 5. И вот там католический храм, и вот множество фотографий тех вот людей, которые приезжали, женщин, их мужей, и вот уже с детьми.
То есть там ведется даже запись этих чудес. То есть люди с просьбой, с такой сердечной туда едут и получают просимое.
Да, потом они возвращаются с благодарностью и вот приводят свои фотографии. Посещали мы вот также вот греческие монастыри. Монастырь Герасима Ирданского на берегу реки Ордан. Монастырь 12 апостолов на берегу Галилейского моря. Но, к сожалению, вот там в каждом из этих монастырей всего лишь по одному монаху живет. Помощники там у них есть содержать монастырь, но только по одному монаху.
Странно, при таком потоке приезжающих и никто не остается или не предлагают?
Ну, вот желающих принять монашеское посвящение, вот в наше время, видимо, уже не так много.
Слава Богу, у нас на русской земле по-другому.
Да. Ну вот лавра Саввы Священного, вот в самой глубине иудейской пустыни, там 18 монахов. Ну, в частности, нашим экскурсоводом там был монах из России, он сам.
И вот. Что он говорил?
Он кратко рассказал нам историю. Лавра Саввы Священного в лучшие времена там было до 5000 монахов. Они не помещались в монастыре, и там они жили по склонам ущелья. Этот Кедронский поток вытекает из Иерусалима, там он течет внизу в ущелье. Вот они по склонам этого ущелья они жили. Там остались их кельи. Конечно, они в настоящий момент уже не используются. Некоторые кельи закрыли камнями, потому что бедуины там используют их. А так в монастыре вот 18 монахов. Главная святыня там, конечно, мощи Саввы Священного. Там строгая, конечно, жизнь по древнему монашескому уставу проходит. Но в настоящий момент это греческий монастырь.
Батюшка, а вот скажите, Маврийский дух, столько с ним связано событий в Ветхом Завете и, так сказать, предсказаний на будущее. Вам приходилось видеть его, и все говорили, что засох, и вроде какая-то веточка там зеленая пробилась. Это как многие символизировали с тем, что дано еще время нам на покаяние. Вот что вы там видели?
Да, мы посещали Хеврон, там находится храм, русский храм, и мы были рядом с Маврийским дубом. Этот участок, где растет Маврийский дуб, был куплен русской духовной миссией во второй половине XIX века. Земля была обложена там камнем, вот, и с этого времени он начал засыхать. Вот в настоящий момент три ствола Маврийского дуба, они полностью засохли. Но рядом, на расстоянии каких-нибудь полметра от этого ствола, из земли действительно пробивается росток дуба, и он зеленеет.
То есть из этого же корня получается, да?
Да, рядом от ствола на расстоянии полметра примерно зеленый росток.
Отрадно это слышать.
Да, значит, мы можем надеяться, что еще, так сказать, бытие нашего мира продолжится.
Батюшка, а вот скажите, приходилось ли вам попасть к святыням, связанным с именем великого пророка и крестителя Иоанна Предтечи?
Ну, мы посещали пустыню, и мы посещали место, где была обретена честная глава Иоанна Предтечи. Она была обретена на Елеонской горе.
Батюшка, а вот общее впечатление вот такое, почему все-таки земля обетованная? Ведь там много и пустынных мест, каменистых. Или не с плодородиями и не с земными, так сказать, дарами связана земля, а все-таки в метафизическом смысле?
Да, святая земля, она, конечно, очень плодородна, но там в настоящий момент недостаток воды. Такой небольшой участок земли, но вместе с тем там вот 7 климатических зон. И там такая вот изменчивость, что в течение года может климат в какой-то зоне измениться. Иерусалим находится на высоте несколько более 800 метров, на таких холмах, поэтому там такой вот высокой температуры не бывает. Ну, 35, максимум до 40 градусов в иные дни поднимается температура, но такой сухой воздух. Но вот далее, когда мы начинаем спускаться к Мертвому морю, Иерихон там город, то Мертвое море ниже уровня Мирового океана на 700 метров. Это перепад свыше 1,5 километров. И, конечно, вот там климат уже другой. Там обычная температура – это 50 градусов. Тепла летом бывает. Также вот другие места, они вот разделены горами. Они отличаются тем, что в иных вода есть, в других воды нет. Вот такой райский уголок, где много растительности, зеленый, это вот Галилея, потому что он находится рядом с Галилейским морем. В других районах там дожди проходят только обычно в январе, а так дождей круглый год нет. Поэтому там такое разнообразие вот климатических зон. Святая Земля вот подвергалась нашествиям иноверцев. Постоянно разрушались храмы, по нескольку раз вот разрушались и восстанавливались. Скажем, Лавра Саввы Священного, к примеру, там по меньшей мере 3 раза уничтожали всех монахов арабы. Но монашеская жизнь возрождалась. И вот как бы сама Святая Земля, вот это свидетельство такой переменчивости и непостоянства нашего земного мира, как бы свидетельство о его конечности. И с другой стороны, освящение этих мест, вот ту благодать, которую там мы получаем, она остается всегда с этим местом. И как бы тоже вот свидетельство неизменности небесного мира и изменчивости земного. Сравнивая это, конечно, рождается внутреннее желание обрести вот эту живую связь с небесным миром, получить этот дар благодати.
Это лишний раз подтверждает, что Господь своим промыслом удивительным, вопреки каким-то человеческим усилиям, когда, казалось бы, не должны были сохраниться какие-то вещи, все стиралось плугом, запахивалось или вообще просто сносилось. А вот все, что связано с жизнью нашего Спасителя, Его Матери, Пресвятой Богородицы, вот самые узловые события, важные для истории всего человечества, именно для спасения людей, Господь все сохранил и сохранит до последних дней, лишь бы вот для нас была польза.
Да, эти святые места сохраняются, и такой длинный исторический период, и живут, конечно, там те народы, которые в основном эти святые места не почитают. Но несмотря на все эти земные условия, эти места сохраняются, эти места посещаются, и служба, и молитва там совершается. Это говорит нам о том, что ничто земное спасению нашему помешать не может. Все зависит от нашего такого внутреннего желания и стремления.
Батюшка, вот после такого паломничества какая-то внутренняя перемена ведь должна в человеке происходить. Собственно, ради этого и стоит, наверное, ехать, как вы уже и сказали.
Перемена, естественно, происходит. Человек в чем-то изменяется, в чем-то преображается. И, конечно, если это происходит, то рождается и желание посетить эти места еще раз.
Спасибо вам большое за интересный рассказ. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с иереем Анатолием Нагорным о паломничестве на Святую Землю. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you.